Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток», и мы его ведущие. Александр.
Всем привет.
Станислав.
Здравствуйте.
И Ксения. Сегодня в нашей студии гость Сергей Высоцких, советник адвокатского бюро СНК «Вертикаль», эксперт по банкротству и автор телеграм-канала «Коллегия». Вместе с Сергеем мы попробуем собрать значимые позиции Верховного суда по банкротному оспариванию сделок за последнее время и сформулировать те тренды, на которые ориентирует нас уважаемый суд. С чего начнем, Сергей?
Начнем с того, что... Здравствуйте, коллеги. Очень рад оказаться в вашей компании. Хотел с вами поговорить не то чтобы о тенденциях, скорее о таких трендах, которые сложились в практике коллегии по экономическим спорам в 2023-2024 уже году по поводу оспаривания сделок. А то все вокруг обсуждают субсидиарную ответственность, надоело. Хочется чего-нибудь более живого, ближе к телу. Ближе к телу, на мой взгляд, это все-таки оспаривание сделок, это возврат в конкурсную массу активов, потому что все мы собрались здесь ради этого, а не ради чего-то другого. И там я бы выделил для себя примерно три тренда, на которые стоит обратить внимание. Первое – это поиск мотива. Второе – это поиск потерпевшего. Третье – это недопустимость двойной ответственности за одно и то же правонарушение. Вы мне скажете, что же ты, Сергей, принес к нам какую-то уголовщину в наш банкротный банкаст? Но, на мой взгляд, вот это наползание, смешение происходит регулярно, и уже нужно говорить некоторыми такими понятными терминами, чтобы все понимали, о чем идет речь. Итак, мотив. Помните то славное время, когда в литературе была дискуссия о том, что же такое подозрительные сделки, оспариваемые по главе 3.1 закона о несостоятельности банкротства? Да? Это отдельный институт или это подинститут злоупотребления правом? Были такие статьи в Вестнике, было их интересно читать. И, на мой взгляд, в годах 10-х побеждала концепция того, что это разные институты, давайте не смешивать, у нас всех разные основания и тому подобное. На мой взгляд, ключевой сильной позицией в этой концепции было то, что в законе о банкротстве были формальные довольно основания для оспаривания сделок. Это пункт 1 статьи 61.2 закона о несостоятельности банкротства и пункт 1.61.3 закона. В них содержится, собственно, формальный состав. Нам, в общем-то, не важно, кто ты, зачем ты здесь. Если ты взял что-то слишком дешевое или получил больше, чем должен был, пожалуйста, верни обратно и садись за стол с партнерами и получишь свою справедливую долю. Все хорошо, не важно, кто ты. Однако, в отличие от института несостоятельности банкротства, на мой взгляд, ГК содержит более субъективные основания для оспаривания сделок. Это, извините, чисто сейчас субъективщина, но чаще всего я встречаюсь в практике мнимые сделки, сделки с пороками воли, заблуждение, обман и тому подобное. Здесь у нас формальный состав, здесь у нас более субъективный состав. Что происходит в дальнейшем? В дальнейшем у нас происходит несколько судебных актов коллегии, которые говорят о том, что, товарищи, надо, конечно, различать статью 10 и 168 пресловутые и закон о несостоятельности банкротства, и тут же нам выдают про то, что, конечно, глава 3.1 закона о несостоятельности – это подвид злоупотребления правом. Как это между собой соотносится, для меня отдельный институт, отдельный вообще вопрос, я не понимаю, как они соотносятся, эти две позиции, однако побеждает явно та, которая говорит о том, что это все одно целое, одно подвид другого. Что такое злоупотребление правом, если мы начинаем думать? На мой взгляд, злоупотребление правом – это история о том, что ты использовал какие-то законные методы для того, чтобы сделать что-то не очень хорошее. А именно важно то, что ты преследовал, мотив, ради чего ты вступил в эти правоотношения. И исходя из этого смешения, которое отметили в прошлом году, если мы говорим о трендах, в деле кейсе «Терминал-сервис», еще рассказали о том, что сделки по главе 3.1 закона несостоятельности подозрительной сделки – это подвид злоупотребления правом. Что это, на мой взгляд, означает? Это означает, что мы должны в даже формальных основаниях для оспаривания сделок, которые содержатся в этой главе закона несостоятельности, искать мотив, а именно злоупотребление правом проверять в любом случае. Кажется, что это довольно странный вывод, но если мы откроем прошлогодний обзор, посвященный арбитражным управляющим, он содержит замечательный пункт 17.1, который непонятно зачем там вообще возник. В этом пункте сказано следующее. Он посвящен оспариванию сделок банкрота, когда управляющий пошел за оспариванием текущих платежей уполномоченному органу. Суд пишет следующее, что не надо было признавать сделки с уполномоченным органом недействительными. Мы к этому привыкли, естественно. Это же текущее. И что бы мы должны были увидеть в мотивировочной части? Там бы сказали, что, нарушили очередность. Вы сначала докажите, пожалуйста, что других денежных средств вам не хватит на то, чтобы рассчитаться с вышестоящими очередями. Старая сказка. Но Верховный суд включает в обзор определение, в котором пишет. А вообще-то здесь не доказано, что уполномоченный орган списывая текущие платежи, а также банк, знали о том, что были признаки неплатежеспособности и недостаточности. Я когда это прочел, я старался, протер глаза, простите, что? Это текущее списание. Как можно не знать о неплатежеспособности и недостаточности? Ладно, опустим это. Зачем тут об этом писать вообще, в принципе? Расписали бы про то, что не хватит на всех денежных средств, тогда и приходите. Но это вписали. И, на мой взгляд, это, поскольку это в обзоре, а это не просто определение, это показатель того, что даже в формальные составы по оспариванию сделок начинают проникать те вещи, которые для нас были характерны ранее для составов про цель причинения вреда, где мы как раз выясняли, почему вы вступили в такие правоотношения, зачем, кому хотели причинить вред и так далее и тому подобное. Мы ищем мотив там, где не должны были его искать в принципе. Собственно, это первым трендом я выделяю.
Спросить, не знаю, стоит, не стоит. Касающийся того, а чей мотив мы должны все-таки устанавливать? Ведь сторон по сделке у нас как минимум две, а мотив, возможно, вот этот вот недобросовестный, преследует только одна, а именно должник. И в моем понимании это как раз позволяет разграничивать подозрительные сделки от сделок со злоупотреблением правом, потому что в подозрительных сделках у нас недобросовестную цель преследует именно должник, а контрагент, например, пустительски к этому относится, сама цель у него актив, допустим, дешево получить, а не причинить имущественный вред кредиторам, что в свою очередь преследует непосредственно должник. В 10.168 они оба объединены каким-то там общеэкономическим интересом как раз и направляют свою волю на достижение этого конкретного результата.
То, что вы говорите, относится, не относится к пункту второму 61.2, потому что там-то злонамеренные цели контрагента по сделке также имеют значение.
Там имеет значение его осведомленность. А вот его отношение, собственно говоря, субъективное к тому, что должник оказывается недобросовестную цель преследует, потому что у него, оказывается, кредиторы есть. Я-то другую преследую. Мне имущество-то хочется заполучить. А какими мотивами руководствуется должник, мне ровно что-то все равно.
Но тут мы очень быстро уходим в эту плоскость субъективных ощущений сторон сделки, которые суд по какой-то причине должен какими-то способами должен выяснять в процессе, который не является уголовным, во что, на мой взгляд, зачастую и упираются все эти проблемы. Потому что в ничтожных сделках там суд тоже должен, ПГК, суд тоже должен установить, что обе стороны сделки имели, значит, умысел на заключение мнимой сделки или притворной. Вот этот умысел все время надо выяснять, и это огорчает.
Полностью согласен с Ксенией. Мне очень нравится мысль Станислава, на самом деле. Потому что, может быть, здесь и лежит граница. Но все занимаются гонением следом и поиском послухов, потому что не разбираются в том... Я не видел той ситуации, когда бы сказали, что, слушайте, известная позиция Верховного Суда про то, что злоупотребление правом должно идти с двух сторон. А иначе не бывает. Но если злоупотребление правом должно идти с двух сторон, а нам говорят, что подозрительные сделки – это разновидность злоупотребления правом, то разве это не признание того, что у нас теперь осведомленность означает то, что ты преследовал нехорошую цель? Мне кажется, просто сломали эту концепцию об колено и забыли ее, к сожалению, хотя она классная.
Сергей, задам такой каверзный вопрос. А вам не кажется, что это лишь определение по конкретному делу, которое еще не стало ни обзором, ни пленумом, ни полноценным, так сказать, учением, которое пытается последовательно проводить в жизни Верховный суд, поэтому не делаем ли мы далеко идущие выводы?
Вот вы ссылаетесь на обзор про управляющим 17.1. Все мы понимаем, что налоговая, как бы все равны, но кто-то поравней. И вот строить на примере налоговой какую-то тенденцию, да, тренд, о котором вы говорите, это как бы недопустимо. Объясню почему. Вот такие платежи в моей практике часто встречалось, что у нас есть собранная денежка в конкурсной массе, тут залетает налоговая как текущая, и вообще все равно там заплатили управляющему, работникам, еще какому-то, просто она себе списывает деньги. И мы ходили, оспаривали, говорили, что там нарушение там текущей очередности, вот это все. То есть, может, тут просто вот хотят защитить бюджет, и чтобы вот, списали, ну отстаньте вы от них.
Две мысли. Первое, это не просто определение, это обзор. То есть обзорами у нас последние, 5 лет, давайте хотя бы 3, формируется вся судебная практика. Да, все мы живем в парадигме до 2020 года и после 2020 года, благодаря известному обзору. Это первое. Второе. Мы привыкли к тому, что бюджет защищают. Но для того, чтобы защитить здесь бюджет, не нужно было ничего выдумывать. Но они выдумали. И зачем-то они это выдумали. Я исхожу из того, что там сидят умные люди. И раз это вписывают, значит, это вписывают не просто так. Я это складываю с тем, что у нас последовательно говорят о том, что сделки подозрительные по главе 3.1 закона о несостоятельности банкротства – это злоупотребление правом. Вижу это, и мне кажется, что это преобразуется в тренд. прав я или нет, нас рассудит история.
Тогда оставим рассудить нас по этому вопросу нашим дорогим слушателям и попробуем перейти к следующему тренду.
Да. Второй тенденцией, я бы сказал, поиск потерпевшего. Здесь у меня более репрезентативная выборка. В 23-м году Верховный суд был богат на определение по этому вопросу. Но чтобы не переходить из огня до полымя, давайте сначала разберемся, как было дело раньше. Говорим мы сейчас о вреде от сделок. Раньше вред по сделкам, признаваемым недействительными в соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 закона несостоятельности, все было просто. Был 63-й пленум, славься, 63-й пленум Высшего арбитражного суда, где сказано, что вред – это очень формальная вещь. Мы смотрим, если у нас упали активы или переросли пассивы, вред по сделке презюмируется. Ну, казалось бы, да, любая сделка причиняет вред, любую сделку признаем недействительной. Ну, если ты читаешь только эту часть. Но ведь все же было не так просто, правда? Мы все знаем, что это был очень сложный процесс. По одной простой причине, ну, хотя бы по одной простой причине. Потому что были признаки неплатежеспособности и признаки недостаточности имущества. Их доказать было сложнее. Нужно было доказать, что должник либо не платил, либо его пассивы превышали активы. Поэтому не все сделки, которые, казалось бы, причиняют вред, признавались недействительными. Оставляем за скобками все остальные сложности с осведомленностью и тому подобными вещами. Что у нас происходит в 23-м году? На самом деле это началось довольно раньше, но в 23-м году прям очень выпукло это появилось. Появилось несколько определений. В частности, это определение по делу несостоятельности «Фарм-импульс» и по делу несостоятельности «Панацея», где указали, что, во-первых, там две мысли содержатся. Если вы даже позволите, я их процитирую.
Пожалуйста, пожалуйста.
Учитывая, что конкурсное оспаривание может осуществляться в интересах только тех кредиторов, требования которых существовали к моменту совершения должником предполагаемого противоправного действия, судам для надлежащего разрешения спора необходимо было установить момент возникновения признаков неплатежеспособности должника. Тут кажется пока все просто. Следующее предложение просто прекрасно. При отсутствии кредиторов, чьи требования сопоставимы с размером оспариваемых сделок, намерение причинить им вред у должника или у его контрагента возникнуть не может. Итак, поздравим друг друга. Взошло солнце сопоставимости. Мы знали неплатежеспособность. Мы видели недостаточность имущества. Мы даже пережили объективное банкротство. Теперь славься сопоставимость. В моем понимании это означает, что на момент сделки должны быть у должника, выводящего активы, кредиторы на сопоставимую сумму с выводимым активом. Ну, то есть ты вывел актив на 30 миллионов рублей, у тебя есть кредитор на 30 миллионов рублей, все хорошо, можно сделку оспаривать. Если сопоставимых кредиторов нет, то и сделку оспаривать нельзя. Напоминаю, что это два определения, это не одно определение в этом году. Это открывает просто простор фантазии. Во-первых, потому что эта концепция еще усилилась. В 24-м году появилось дело о несостоятельности «Бурнефть», ну, вернее, кейс, который попал в Верховный суд. В нем указали, что, во-первых, нужно сопоставимость искать, это понятно, а во-вторых, что эти кредиторы, их кредиторская задолженность должна быть неаффилированной. То есть это должны быть еще и независимые кредиторы. Мне все это, ох, как не нравится. Потому что состав, казалось бы, и так уже понятный, и так уже сложный, становится еще сложнее. И мы уже имели вопрос неплатежеспособности, мы уже проверяли сделку на предмет того, платит должник или не платит другим кредиторам. И уже было достаточно для отказа, чтобы сказать, ну смотрите, он всем платил, все хорошо, у него нормальные были соотношения активов и пассивов. Теперь же мы должны проникнуть внутрь, провести астральный сеанс, понять, были сопоставимые требования, были ли они аффилированными или не аффилированными, и только после этого решить, была сделка недействительной или нет.
Есть небольшой вопрос, Сергей, пока мы не ушли дальше. Меня еще смутило в делах «Фарм-импульса» указание на то, что конкурсное оспаривание может осуществляться только в интересах тех кредиторов, которые существовали к моменту. И это немного смущает. То есть, если у нас есть 10 кредиторов, и к моменту сделки их было только двое, наступает банкротство, и мы деньги, полученные от оспаривания сделки, будем вот этим двум кредиторам распределять?
Спасибо за вопрос. Я тоже думаю об этом. Потому что от этого остается один шаг до реституции только в пользу тех кредиторов, которые существовали на момент оспариваемой сделки. Ну, потому что что мы делаем? Мы фактически ищем потерпевшего. Мы смотрим, вот, ему были должны 30 миллионов рублей, при нем выявили 30 миллионов рублей. Возвращаем в массу 30 миллионов рублей. А для кого? А для него. Мне кажется, вот все создано для этого. и вы ничего не чувствуете. Вот я вот ощущаю четкое дежавю, как будто мы в прошлом вопросе обсуждали какие-то похожие составы для оспаривания сделок. Где у нас проверяют вопрос того, нарушил ты очередность и насколько? И надо вообще-то соотнести, сколько у тебя кредиторов был в конкретный момент. Да это же пункт 1 статьи 61.3 закона несостоятельности. У нас происходит довод. Соприкосновение двух реальностей правовых, которые начинают друг друга поглощать. Сопряжение сфер, как в «Ведьмаке», если позволите. И повторюсь, мне это не очень нравится. Казалось бы, ничего плохого не произошло. То есть мы всегда проверяли неплатежеспособность. Я начинаю копать. Почему же тебе, Сергей, это не нравится? А не нравится мне потому, что бьют слабого. Я понимаю, что в банкротстве доминирует идея о том, что интересы большего числа кредиторов доминируют над интересами меньшего. Тем, кто больше должен денег, а тот и правит балом. Однако в этой ситуации получается очень странная история. Когда мне должны 10 миллионов рублей, после этого вывели активов на 30, меня никто не защитит. Вообще никто. Я не могу оспорить эту сделку. Сделка не может быть оспорена даже по заявлению управляющего, потому что мне говорят, извини, ты слишком мал. Но это для вас я слишком мал. Но 10 миллионов рублей для меня это серьезная сумма. Почему, если вывели 30, я не могу за счет них получить удовлетворение? А мне говорят, извини, ты слишком слабенький. Ты слишком мало дал денег. Надо было дать больше. Что же это получается? Мы входим в какую-то категорию, на мой взгляд, извините за эти инсинуации, вопросы тяжкого вреда, легкого вреда, особо крупный размер, менее крупный размер и тому подобное. Что, на мой взгляд, не учитывает интересы кредиторов вообще, которые должны получать удовлетворение в зависимости от факта того, что должник вывел актив, зная о том, что у него есть кредиторы. Этот актив возвращается и делится на всех. Это была простая идея, на которой базировалась 3.1 закон несостоятельности, и она сейчас рушится.
А нельзя ли предположить, что, упоминая некую сопоставимость, речь шла немного о иной ситуации? Не то, что у вас кредитор был там на 10 миллионов рублей, а вывели актив на 30 и нельзя оспорить, а то, что у вас в принципе не могла некая недобросовестная цель преследоваться, если мы активов вывели на миллион, а кредиторов, условно, на момент времени у нас было на 30. И, соответственно, это недобросовестная цель со стороны должника и того кредитора, в пользу которого, допустим, было учинено исполнение, не могла преследоваться ими. Сопоставимо с этой точки зрения, не в обратную сторону, когда вы слишком маленькие, а наоборот, насколько эта сделка причинила столь существенный вред, что сейчас через институт оспаривания мы и восстанавливаем эту условную справедливость.
Мне кажется, это все довольно просто. Раньше такие сделки защищались через 61.4 обычную хозяйственную деятельность. Ну, не всегда, но тем не менее. Мы читаем определение Верховного Суда, где говорится о том, что мы должны устанавливать сопоставимость размера сделки и размера требований кредиторов, которые, как я понимаю, более того, оказались потом в реестре. То есть это не те, которых погасили, они должны были остаться, должны оказаться в реестре. В этом. На мой взгляд, не так важно, что мы ищем и кого защищаем. Важен факт того, что мы должны найти этот равенство, эквивалент. А это очень сложно. Кого мы в результате хотели защитить, несущественно, на мой взгляд, потому что не защитили мы никого.
А если мы, опять же, эту ситуацию обыгрываем с той точки зрения, что вот вы говорите, кредитор остался у нас неудовлетворенным с размером требований на 10 миллионов, актив продали за 30 миллионов рублей, а что если эта дельта 20 пошла как раз на расчеты с кредиторами? Не оказалась в сфере распоряжения должника или аффилированных с ним лиц, а пошла на расчеты. И в конечном счете мы выходим на ту сопоставимость, что у нас по размеру требований, да, неудовлетворенным-то и сейчас на личном реестре у нас остался один кредитор, а на тот момент времени их было-то как раз все-таки несколько. И вот вам уже и сопоставимость. Вот кредиторов тех удовлетворили, они не связаны с должником, и вот вам 30 против 30.
Это сложный вопрос, на который так сходу не ответить. Нужно раскладывать это по полочкам, по составу недействительности. Я не уверен, что мы сейчас сможем.
Ну, тоже смысла про дельту вы говорите. Вот когда Сергей начал про сопоставимость и так далее, мне кажется, это вообще как будто другой конец палки, на котором изначально, если помните, в году, наверное, 20-м началось, что вы не можете оспорить сделку, которая больше, чем ваш реестр, там, ну, вот это вот все. А здесь как будто наоборот. И вот когда Сергей начал про сопоставимость, я тоже в первую очередь подумал о том, что сказал Станислав, что в первую очередь идет про то, что маленькие сделочки по сравнению с большим реестром, ну, что вам ее оспаривать? Типа, вам копейка и так уже не поможет. Ведь это еще было в спорах о субсидиарной ответственности, что да, сделка оспорена, но на как она повлияла на, вот, на то самое объективное банкротство, да, то есть если у вас реестр на миллиард, а там с директором оспорили сделку по 61.2, да, на, там, не знаю, на 2 миллиона, ну, что это повлияло на что-то, но, да, с другой стороны, вот мысль, должны ли мы, ну, защищать вот эти сделки, мы с вами знаем статистику, что на рубль кредиторы получают там сколько-то копеек. И совсем забивая на такие маленькие сделки, не давая их оспаривать, что-то вводя там по раз сопоставимость и так далее, не решаемся мы вот этого вот инструмента, да, что называется, с миру по нитке собирать конкурсную массу, со всех вот отщипывать по кусочку там ответчиков и наполняя тем самым.
Ну, с такой логикой рассуждений мы сейчас откажемся и от сделок в процессе обычной хозяйственной деятельности, не превышающей там своего размера 1% от балансовой стоимости. Раз с миру по нитке, так давайте и на них обращать
внимание. Не, ну тут есть закон. Ситуация. Понимаете, мы же говорим, есть закон, а есть практика, которая формируется. И вот, ну, не знаю, в последнее время вообще стало как-то проблематично, суды прям плохо смотрят, ты идешь оспаривать с каким-нибудь физиком. Скорее всего, это был какой-нибудь обнал, но их там было человек 30, на них что-нибудь там закидывалось. Ну, ты не оспоришь, там говорят, идите взыскивайте дебиторку, что вы к ним пристали, суммы небольшие, ну и все в таком духе. Любые поводы не оспаривать эти сделки. По крайней мере, ну, мне так кажется, это, я говорю, субъективщина полная.
Ну, а я, напротив, вижу устремление наделить управляющего правом выбора как профессионального антикризисного менеджера. Куда же ему идти? Взыскивать дебиторку по договору займа или заявлять требования об оспаривании самого факта выдачи в качестве недействительной сделки в деле банкротства?
Ну, это мы говорим о том, что банкротству, да, и инструменты по сбору активов дали больше гибкости. То есть ты сам можешь определить, ехать в какой-нибудь районный суд, непонятно куда, либо все оспорить в деле о банкротстве.
Но опять же, возможна ситуация, когда у нас это все отягчено наличием иностранного элемента. Так вам идти взыскивать в какой-то международный коммерческий арбитраж, потому что у вас такая оговорка есть, или все-таки в рамках дела о банкротстве, ограничившись 6 тысяч рублей пошлины, взять и достичь ровно того же самого результата.
Ну, а давайте спросим автора тогда вот этого тренда. Вы-то сами, анализируя все эти судебные акты, можете себе ответить, для чего такой тренд закладывается? Какова его цель? Какой конечный итог преследуется? Что мы увидим через 2-3 года? Какой-то обзор, изменение, что там будет? Для чего это делается?
Это вопрос, который хорошо бы на него ответить попозже, на самом деле. Но, на мой взгляд, все это закончится одной простой вещью. Огромным судебным усмотрением и предоставлением суду право решать не только судьбу конкретной сделки, но и судьбу субсидиарной ответственности. А субсидиарная ответственность – это в итоге судьба людей, не опираясь на хоть какие-то понятные правила игры. Это продолжение расширения судебной дискреции, которая, на мой взгляд, носит устойчивый характер.
Соглашусь, она заметна. Но вы считаете, что все-таки мы все вроде как говорим о том, что оборот должен быть предсказуем, мы все должны знать правила игры, чтобы как-то выстраивать свои взаимоотношения с контрагентами, чтобы директора знали, какая у них будет там ответственность и так далее, что они могут делать. Или жизнь богаче выдумки, и зачастую в суды попадают споры, которые, ну, которым не стоит подходить формально, скажем так.
Это хороший вопрос. Спасибо за него. Но исходя из моей не такой большой судебной практики, 8-9 лет, я чаще сталкивался с тем, что уже имеющиеся инструментарии суды использовать не очень любят. Потому что доказывание всех презумпций, которые входят в главу 3.1 «Закон несостоятельности» – это довольно большой труд. Особенно, когда у тебя хорошие оппоненты, которые объясняют, смотрите, ну это не платежеспособность, надо посмотреть, сколько там было. А вот знание неплатежеспособности тоже доказать довольно сложно. Публикация – это одно. Давайте дальше подумаем. А сейчас институт оспаривания сделок по 3.1 закона несостоятельности банкротства усложнили, на мой взгляд, кратно. То есть раньше мы доказывали неплатежеспособность, недостаточность, осведомленность. Теперь мы доказываем сопоставимость кредиторов, что они не аффилированные были на тот момент. Теперь мы смотрим на комплекс сделок, какой у них общий был экономический эффект, и в то же время нам Верховный суд нашептывает «Злоупотребление правом, просто впиши». Я буквально был в таких судебных процессах, где суд говорит, знаете, я впишу все-таки 10-168, вы не заявляете,
ну,
нужно вписать, потому что, ну, вероятность отмены меньше. И все это нас затягивает в это узкое горлышко, когда самым простым решением будет написать: «Я судья, я так вижу. Я вижу, что эта сделка совершена с таким мотивом. Я вижу, что сделка не предполагает сопоставимость» или тому подобные вещи. Это все дискреция. Может быть, это и неплохо. Но как юрист у меня пропала вот эта алгоритмичность, которую я мог показать своему доверителю. Когда я говорил: смотрите, ну вот у этой сделки такие-такие-такие-то признаки, примерно мы выходим на такой-то результат с такой-то степенью вероятности. Ну, скорее всего, это обычная хозяйственная деятельность была. Или, скорее всего, тут аффилированность, ну, вам сделку отломают. Сейчас я могу сказать: ну, тут как суду понравится. И вот это мне не любо.
Поддерживаю.
Мне кажется, все-таки ситуация с тем, что суд действительно зачастую время от времени решает так, как ему понравится, и тренд, который мы сейчас обсудили на основании вот этих дел с фармимпульсом, это все-таки немножко разные вещи. И я вот хочу выступить в защиту Верховного суда в этом вопросе, потому что закрадывается подозрение, что судьи постепенно начинают понимать и пытаться постичь, как устроен бизнес в России, и что действительно никто не ведет его так, как нравилось бы банкротным юристам. Никогда нет такого, что у тебя супер прекрасный баланс, кругом одни активы, и только после этого ты можешь позволить себе рискнуть, совершить какую-либо крупную сделку. Наоборот, там зачастую, когда компания 10 лет существует в режиме выживания, но она существует и приносит прибыль своим участникам, действительно, как будто бы какие-то простые решения не всегда работают, и как будто бы ломаются сделки, которые, по идее, ломаться не должны. И, как мне кажется, суд ориентирует нас на то, чтобы внимательнее смотреть на то, как складывалось вообще существование должника в тот период, когда заключались соответствующие сделки. И в этом нет ничего плохого.
Нужно, на мой взгляд, использовать те инструменты, которые уже были созданы, которыми мало пользуются. Презумпции являются опровержимыми. От того, что в 63-м пленуме написали, что вред от сделок презюмируется, можно было обосновать и успешно обосновывали о том, что, вы знаете, вреда не было, потому что. И объясняли цепочку сделок, которая в итоге принесла какую-то прибыль должнику. Сейчас Верховный суд нам говорит о том, что они не справляются, давайте им поможем. Давайте установим, что есть сопоставимое количество кредиторов. Но это плодит сущность. У нас была неплатежеспособность, которая была, опять-таки, опровержимой презумпцией. Мы могли объяснить, что это было временное состояние, из которого должник мог выйти и так далее. Мне кажется, сущности плодят только выход в качестве простого решения. Да, жизнь сложнее выдумки, я согласен. И, наверное, Верховный суд преследует благие намерения. Просто я боюсь того, что это будет использовано ровно в противоположную сторону.
Позволю себе не согласиться. И все-таки обратить внимание на то, что Верховный суд, наверное, действительно, как Александр справедливо заметил, что Верховный суд пытается защитить стабильность оборота. И в ситуации, когда есть кредитор на миллион и сделка на 100 миллионов, и по какой-то причине там директор должника решил не рассчитываться с этим кредитором на миллион, кредитор обиделся, запустил банкротство, пошел оспаривать сделку на 100 миллионов, и суд оспорит ее. Вот эта ситуация, которой, на мой взгляд, не должно быть, потому что как раз-таки она ломает стабильность оборота. И в этом банкротстве у управляющего есть возможность взыскать убытки с директора на 1 миллион рублей, загасить этого кредитора и разойтись, не ломая сделку на 100 миллионов, что, ну, оборот еще больше дестабилизирует.
На самом деле, мы тут плавно переходим, если позволите, к следующему тренду, где этот вопрос тоже поднимается. Просто связанная история. И там Верховный суд делает ровно то, о чем говорит Ксения. Следующий тренд – это недопустимость двойной ответственности. Всем известно определение прошлого года судебной коллегии по экономическим спорам по делу о банкротстве Иван Калита. В нем рассматривался вопрос недействительности сделок по мотиву причинения вреда, и коллегия, когда направляла спор на новое рассмотрение, между делом, то есть это вообще не касалось того вопроса, который она рассматривала, указала на следующее, что вы там посмотрите, когда будете реституцию нужно применять на сумму не большую, чем размер реестра. И вот этим прекрасно защищается, собственно, интерес такого недобросовестного кредитора, который, смотрите, мне должны 10 рублей, я сломаю сделку на 100. Все равно больше, чем на 100 рублей в массу обратно не вернут. Мне кажется, уже вот этим достаточно были бы защищены и выстроены границы того, что недобросовестным гринмейлом люди бы не занимались, потому что у них не было бы таких способов. И если мы сложим одну ситуацию и вторую, то мы увидим все-таки, что это было ограничение, когда мы говорили о фармимпульсе и панацее, когда говорили о сопоставимости. Я, кстати, перепроверил сейчас, пока мы с вами общались, там были не маленькие сделки. речь шла в каждом случае о 300 миллионов рублей. Я, конечно, не считал реестр этих компаний, но 300 миллионов рублей – довольно существенная сумма, даже в пересчете на нынешний курс.
В том же судебном акте написано, что у должника и активов было на 2,5-3,5 миллиарда рублей. И как раз-таки ответчик ссылался на то, что это небольшая сумма на самом деле для должника.
Так тогда бы и отказать можно было, потому что цель причинения вреда не было.
А на новом круге отказали.
Ну, прекрасно. Есть понятный институт. Говорим, да, были признаки неплатежеспособности, да, был формальный вред. А был ли 20% от баланса? Не было. Значит, цель причинения вреда нет. Зачем вот это все придумали? Когда хочется кого-то спасти, мы топим корабль. Я про это. У нас правосудие очень индивидуальное. Оно очень справедливое, наверное. Оно очень человечное. Но за этой человечностью гибнут люди. Такой парадокс. Но это моя субъективная точка зрения. Вы с ней можете не согласиться, конечно.
А вот возвращаясь к этому вопросу спора, в котором суд сказал, что нельзя применять реституцию на сумму больше, чем реестр. А если у нас предметом спора выступает объект недвижимости или, например, что еще хуже, право требования, которое еще и очень сложно оценить, тут, думаете, у суда есть полномочия и возможности для того, чтобы самостоятельно принять решение о том, что мы будем взыскивать, ну, там, не возвращать объект, а взыскивать размер реестра?
Крайне хороший вопрос. Ни малейшего представления не имею. То есть явно идет история о том, чтобы трансформировать воду в вино, но как это произойдет на самом деле, мы не представляем. То есть с недвижимостью примерно понятно. Там должна быть, наверное, судебная экспертиза, которая установит, что столько-то оно стоит, взыскиваем в размере. То есть не недвижимость берем, а денежные средства. А потом, видимо, на публичных торгах удовлетворяемся, а остаток раздаем, собственно, обратно собственнику этого актива. Не знаю. Но как это будет делаться с правом требования, это очень хороший вопрос. Но вообще эта история про то, что нельзя пытаться получить свое исполнение выше того, что тебе должны, она очень позитивная, на мой взгляд. Потому что мне лично доверителю всегда было сложно объяснить. Он мне говорил, смотрите, ну вот со мной оспорили сделку, с меня же уже взыскали деньги. Почему меня привлекают к субсидиарной ответственности? Я говорю, ну вы понимаете, это разные обязательства, так может быть. Но ситуация была еще куда более комичнее, когда возвращали актив по оспоренной сделке, и при этом ты продолжал оставаться должником по субсидиарной ответственности. То есть настоящая ответственность возникала. То есть не обязательство исполнялось, а тебя вот наказывали. В прошлом году было дело о банкротстве «Росавтострой», в котором судебная коллегия указала, что если вы уже получили исполнение по признанной недействительной сделке, то даже несмотря на то, что вы успели привлечь к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, на сумму полученного актива вы не вправе требовать с них исполнения. Казалось бы, такой простой вывод, но как он был необходим. И теперь все стало на свое место. И другое замечательное дело, дело о несостоятельности СК «Диамант», где суд рассмотрел ситуацию чуточку наперед, где агентство по страхованию вкладов обратилось за привлечение к субсидиарной ответственности за то, что актив был отчужден, внесен в уставный капитал другой компании, но нюанс в том, что на момент привлечения к субсидиарной ответственности уже актив вернули. Но агентство по страхованию вкладов говорило, нет, ну подождите, сделка была признана недействительной, у нас есть презумпция, давайте привлекать к субсидиарной ответственности. Три инстанции взяли под кепку, привлекли стоимость актива 18 миллионов рублей на, по-моему, чуть ли не 2 миллиарда. У людей в шок, но Верховный суд отправляет на новый круг спор и говорит, ребят, ну может быть все-таки убытки. Наверное, ну, там аренда, может, какая-то была. Ну, что-то как-то 18 миллионов и 2 миллиарда. Ну, странно, а вы еще и актив вернули. Просто в деле лежала, как я понимаю, выписка из ЕГРН, подтверждающая, что это уже в конкурсной массе. И это вот, безусловно, как мне кажется, очень позитивная тенденция, отражающая человечность правосудия, которая говорит о том, что мы тут собрались для того, чтобы, собственно, получить удовлетворение своих неудовлетворенных требований, а не для того, чтобы просто наказывать.
Ну, на самом деле, ранее уже в практике встреча есть прецеденты, когда у нас оспоренная сделка, а также с руководителем взысканы убытки на эквивалент исполнения по указанной сделке. И в дальнейшем просто предполагалось, что исполнению подлежит только тот судебный акт, который будет исполнен первым.
Логично. То есть это известная концепция того, что ты, например, можешь оспорить сделку и потом ведицировать актив, или что ты можешь оспорить сделку и привлечь к субсидиарной ответственности. Говорили о том, что убытки поглощают субсидиарную ответственность, но сколько мы знали примеров, когда это не работало. Ну, буквально у меня в практике была в прошлом году ситуация, когда взыскали убытки и привлекли к субсидиарной ответственности. И на основании субсидиарной ответственности положили судебный акт об убытках. Человек говорит, ну я же уже должен за эти трубы. Причем здесь субсидиарная ответственность. И говорит, не-не-не, нормально. Два судебных акта.
Все-таки возвращаясь к тому, что институция не может превышать своим размером реестр, имеется ли в виду у нас реестр требований кредиторов и учитываются ли текущие обязательства? Просто как это, опять же, спрогнозировать с точки зрения того, что эти обязательства, возможно, будут увеличиваться, а мы здесь уже на этом этапе применения последствий действительности ограничиваем этот размер?
Я согласен полностью, потому что вообще текущие платежи могут быть больше реестра спокойно, если взять, например, те же банки, которые могли, например, кредитовать под номером большие предприятия. И у них текущие требования могут превышать реестр. Но, однако, Верховный суд написал то, что он написал. Эта практика, безусловно, будет в дальнейшем формироваться, потому что она явно требует уточнения таких вопросов. Потому что, да, с текущими платежами очень непонятно, как быть. А что быть с теми, кто до ликвидационной квоты? Их мы и не учитываем тоже. Ну, хорошо. Тоже вопрос. Надо смотреть.
Ну, вместе
посмотреть, как говорится.
Да, вместе посмотрим светлое будущее.
Или не очень светлое.
Тренды Сергея записаны. Вернемся к ним. Спустя сколько-то лет.
Спасибо, уважаемые коллеги.
Спасибо, что зашли в нашу студию, Сергей. Действительно, надеемся увидеть вас снова, с новыми трендами. Это была очень интересная дискуссия. Надеюсь, нашим слушателям тоже понравилось.
Ребят, подписывайтесь на нас в Телеграме. Там больше будет ссылочек на определение Верховного суда. Сергей с нами всеми им поделится. Вы сможете их использовать в своей судебной практике. Но не против нас. Также мы теперь появились на Литресе, и мои буквы там можете нас слушать. Спасибо, пока.
Всего хорошего.
Подписывайтесь еще и на телеграм-канал «Коллеги».
Безусловно. До свидания.
Пока.